Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». Поговорим прежде всего о международной политике и начнем с американской темы. Вторая уже утечка секретных документов из Пентагона за последние несколько дней. Министерство юстиции США начинает расследование по факту обнародования этих документов в интернете. Ну и, соответственно, чего касаются эти данные? Прежде всего, это поставки оружия и техники на Украину. Сообщается, что в связи с планируемым наступлением ВСУ точного места не указывается, но вместе с тем говорится очень подробно о том, какое оружие и техника направляется на Украину, гораздо подробнее, чем это делается в официальных источниках. Ну, вот вопрос-то возникает важный прежде всего такой. За последнее время своеобразные утечки, неаккуратное обращение с документами наблюдались у высокопоставленных лиц, включая президента и государственного секретаря страны, ну, я уж беру период в несколько лет, является ли это отображением беспорядка или бардака, если уж хотите, тем более, что такие слова употреблял экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, да, и либо же это попытка дезинформировать российские вооруженные силы. Вот давайте попробуем это все уточнить в беседе с нашим экспертом. И сегодня в этом качестве выступает Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова. Олег Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей.
Ну, действительно, слишком много этих утечек, и там документы, которые находили у Байдена где-то там в гараже, да, и секретная переписка, собственно говоря, Хиллари Клинтон, которая в обычной почте содержалась, все это имеет место быть. Тем не менее, слишком уж много появляется данных о том, что вот будет контрнаступление, когда оно будет, где оно будет, не является ли это дезинформацией, вы как считаете?
Ну, вообще, зная, как работают американцы, да, и они работают очень здорово, все-таки это одна из ведущих мировых держав, могу сказать, что это похоже на дезинформацию. То есть специально вводят заблуждение, да, для того, чтобы мы не обратили внимания на какой-то очевидный факт, да, который скрыть невозможно. Да, то есть вот таким образом маскируют, где действительно будет наступление. Ну, а понятно, что наступление будет, и понятно то, что, видите, на фронте сейчас, да, от силы сколько там, 10-15 этих танков «Леопард» нашли, а остальные где-то 400 танков, где они, значит, где-то бронированный кулак, и надо их как-то спрятать, да, надо как-то, чтоб на них не обратили внимания, и поэтому, скорее всего, специально идет вброс, вот, и для того, чтобы запутать, дезинформировать, не верю, что из Пентагона пошла утечка. Не такая-то организация, чтобы раскидываться бумагами о наступлении. Вообще, вы помните в истории хоть один случай американской, где бы американцы там рассекретили, где они будут наступать или как будет наступать. Да, значит, все-таки наступление будет, и к этому, то есть какой вывод можно сделать? Наступление будет, к этому серьезно готовиться, и мы должны тоже серьезно к этому подойти, да, анализировать любую информацию, даже пускай она будет и дезинформация, все равно нужно подвергать анализу любую информацию. Дьявол кроется в деталях, мелкие детали.
Вот там же не указано конкретно место, где будет совершен удар, просто лишь данные о численности того, что поступает на Украину.
А Зеленский сам говорит, что и на Крым пойдем, и еще куда-то он там собрался, в Донбассе. Вот. Вы знаете, я думаю, что они попробуют ударить там, где меньше всего наших войск. Да, это может быть и Курская. Но я еще раз говорю, вот просто такое мое мнение, да, я не знаю, где они будут. Но это может быть и Курская, и Брянская область, да, для того, чтобы отвлечь внимание от Донбасса, от Бахмута. это от всего. То есть почему нет? Почему могут там ударить? Вот. Ожидать удар можно где угодно.
Тут вот еще какая ситуация. Некоторые эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию с временами Великой Отечественной войны. 43-й год, операция «Цитадель», Курский выступ, которая... Значит, прорыв там собирались силы вермахта совершить, и действительно совершили, но были отбиты в итоге. И это была та ситуация, когда все знали, куда именно пойдет удар, но отменить уже наступление было невозможно. Вы такую параллель считаете реалистичной?
Нет, не считаю. По одной простой причине, да, Украина это не вермахт, и не, у них нет такого уровня тигров, танков, такого уровня подготовки солдат, офицеров, да, как на Курске. Ведь «Цитадель» на первом этапе действительно сработала, они же прорвали все три уровня обороны нашей, да, то есть как несмотря на то, что мы знали, были готовы, были подготовлены, они все равно прорвались, просто дальше не хватило сил и возможностей, то есть резервов не было, чтобы дальше продолжать, поэтому пришлось отступить. А здесь Украина, у них нет, у них, понимаете, у них только один удар может быть, все. Один удар, да, который должен показать миру, что Украина вот сопротивляется и что российская армия как бы, да, ну, не совсем готова к длительной войне, да, то есть, вот, поэтому все рассчитано на один удар, а потом все равно их остановят. Ну, это, понимаете, любой военный, да, аналитик вам скажет, ну да, прорвутся они, ну и что, а дальше что? Им хватит только на один удар. Дальше на Москву они не пойдут, им не хватит возможностей, ни сил. То есть, просто они, когда они себя рассекретят, да, направление удара, дальше вступят наши военно-космические силы, и от этого танкового удара ничего не останется. Просто нужно здесь им маленькая победа. Да, Зеленскому нужна маленькая победа, показать, что он действительно тот президент, который нужен Украине, что вот под его руководством вот бьют, да, москалей и так далее, показать всему миру, да, посмотрите, дайте нам еще помощи, и от России ничего не останется. И поэтому здесь не тянет на сравнение с немцами, да, которые если бы действительно прорвались в Курске, то дальше бы на Курской дуге, то дальше бы, да, они пошли бы на Москву, и окружение было бы, ну, в общем...
Там скорее на Сталинград, но неважно, да. Ну, тут еще такая ситуация, а как вы бы отнеслись к тому, что ваша оценка совпадает с официальной позицией Киева, где назвали вот эти вот утечки подделкой и фотошопом? Почему, ну, Киев, видите, почему это, Киев это так тоже... считает?
Да, понимаете, сейчас идет вот война разведок, да, главное, чтобы втюлить, высунуть какую-то дезинформацию, да, одни говорят, что это настоящая, другие говорят, что это фальшивая информация, да, и люди, которые анализируют это все, путаются и не знают, какое решение принять, понимаете, то есть здесь такое состояние, когда ты просто не знаешь, да, где действительно, и там может быть удар, и там может быть удар, да, что, где, какая информация правдивая. Но я думаю, у нас есть информация об этом, где будут,
да,
наносить удары. Я уверен, что мы знаем, у нас хорошо работают разведывательные службы. Да и на Украине не все военные и не все офицеры поддерживают вот тот режим Зеленского, который сейчас. Поэтому,
разберемся. Еще такой вопрос. Вот смотрите, тогда я имею в виду, возвращаясь к 43-му году, информацию о направлении удара доставили в Кремль, там это «Кембриджская пятерка» и свой агент, ну, прототип Штирлица был и в Германии. Почему сейчас все вот таким топорным образом? Ведь действительно идет игра, и разведки знают, каким образом более надежно доставить информацию противнику. Дезинформацию, я имею в виду. Почему сейчас все это через газеты, чуть ли не на заборе написано?
Ну, здесь кто кого переиграет, у кого спецслужбы лучше, кто сможет обмануть противника. Это война разведок. Да, вот сейчас идет война разведок. Да, главное обмануть противника, дать ему неверные сведения. Вот вспомните, как операция «Багратион», да, то же самое. Да, они думали, немцы думали, на Украине будет основной удар, да, то есть, а удар был в Беларуси, и все. Вот здесь они проиграли, то есть им сунули дезинформацию из разных источников, они поверили. Вот примерно та же ситуация и сейчас. Специально запутывают, специально создают ситуацию неопределенности. То есть, что у нас была ситуация неопределенности, когда ты просто не знаешь, откуда
будет нанесен удар. А скажите, вот в осеннем кейсе, осеннем случае с Харьковом, Россия проиграла войну разведок или просто сил не хватило, с вашей точки зрения?
Я думаю, что сил не хватило. Мы слишком поздно провели мобилизацию. То есть ее надо было проводить в мае или в июне, чтобы за 2 месяца подготовить и резервы, и все. То есть у нас не хватило возможностей. Но я думаю, сейчас у нас все есть, и мы готовы. Еще раз говорю, не нанесет этот танковый удар, а он будет. Не нанесет он большого вреда, то есть это не будет такой прорыв, что до Урала или на Москву они пойдут. Не хватит им сил. 300, 400, 500 танков – это очень мало. Да, Манштейн к Сталинграду не мог прорваться, а у него 1500 танков было, и танкисты были обучены, и с боевым опытом, и танки были суперсовременные.
Но там ему противостояли все-таки миллионы, а не 300 или там 450 тысяч.
Так, а украинцев
тоже меньше.
У них тоже не так много. Экипажи не обучены или слабо обучены, не имеющие боевого опыта. Немцы на Курской дуге там такие были дивизии, Адольф Гитлер и СС, и они так воевали, что победа Курской дуги — это очень важно. Да? То есть мы разбили самые боеспособные части СС, которые никогда не знали поражений. А кто здесь против нас? Западная Украина, мобилизованные, которые бегали от мобилизации, отловили их там. То есть ничего общего. Немцы знали, за что дрались, и действительно они были очень сильными воинами, поэтому победа это была победа настоящая. То есть мы выиграли у сильного противника, достойная.
Тут сомнений нет никаких, но главное тоже шапками не прокидаться. Олег Николаевич, спасибо вам большое. Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова. Ну, а мы поговорим теперь о нефтепродуктах в Италии.